Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Мегаиндекс ТВ. Рады приветствовать вас в эфире. Меня зовут Михаил Сливинский. Я буду вести в рамках Мегаиндекс ТВ цикл аналитических программ. Во-первых, спасибо Николаю Хиврину и Наилю Байкову за возможность ведения, за предоставление площадки, возможность ведения интересных и, надеюсь, содержательных дискуссий. Смотрите, надеюсь, будет интересно и полезно. Тема сегодняшней нашей встречи – поведенческие факторы. Как поиск их учитывает ли вообще, как ими можно манипулировать, как поиск с этим борется и каковы перспективы этих технологий. С удовольствием представляю вам сегодняшнего моего собеседника. Это Станислав Ставский, аналитик, эксперт, в прошлом сотрудник многих больших крупных компаний, сейчас менеджер международных проектов SAP. Не побоюсь этого слова, пожалуй, лучший аналитик, SEO-аналитик в Рунете.
Здравствуйте.
Стас,
да.
Твое видение.
Мы собрались здесь сегодня, чтобы поговорить о поведенческих факторах. Вот. Тема очень обширная, большая, и поэтому нужно какой-то структурный подход организовать к этому. Я предлагаю начать с классификации поведенческих факторов.
Отлично.
Надо сказать, что поведение пользователей настолько богатый источник данных, что количество факторов, которые извлекаются оттуда, очень велико. Допустим, разделим эти факторы на такие. То есть поведение пользователя на серпе поисковой системы, то есть в результатах поиска, это первый тип факторов, собственно, который и старались накручивать большинство систем, этим занимающихся до недавнего времени. Второй тип факторов – это то поведение пользователя на сайте. Вот. К поведению пользователя на результатах поиска можно отнести, самое простое – это CTR, там, время до первого клика, возвращение в результаты поиска, поведение пользователя на соседних сайтах, соседних сниппетах с тем целевым, для которого мы оцениваем релевантность, и т.д., и т.п. То есть даже из поведения на результатах поиска можно извлечь довольно большое количество факторов. Что же касается поведения пользователя на сайте, тоже, естественно, очень богатый источник.
Стас, смотри, вроде бы это логично, учитывать поведение пользователей. Я подозреваю, что поисковые системы начали это делать не вчера. Как ты считаешь, сколько лет примерно этим технологиям и когда поиск мог начать учитывать вот это поведение?
Первое публичное заявление о поведенческих факторах было от компании Microsoft в 2008 году, когда они опубликовали алгоритм BrowseRank. Тем не менее, я подозреваю, что Google достаточно задолго до этого использовал поведенческие факторы для определения трастовости сайта. Известный апдейт от 2004 года, который назвали Флорида, собственно, именно тогда и были первые попытки со стороны Гугла внедрить поведенческие факторы в ранжирование.
Таким образом, у поисковых систем, очевидно, довольно большой уже стаж работы с этими данными. И, скорее всего, многие наработано довольно много технологий и подходов в этой области.
Безусловно, конечно.
Отлично. О них, видимо, мы и поговорим дальше.
Так, я остановился на факторах, которые рассчитываются по поведению пользователя на сайтах. Опять же, это очевидные факторы, такие как количество хитов от одного пользователя, то есть количество просмотренных страниц. Это время, проведенное пользователем на сайте, которое считается как время между соседними, между кликами, первым кликом на сайте и последним кликом на сайте. И там, аудитория, то есть большая аудитория, постоянная на сайте, это всегда хорошо с точки зрения поведения пользователей. Тут надо отметить, что коммерческие сайты, как правило, не имеют аудитории постоянной. Вот. Соответственно, вот те сайты коммерческие, которые имеют эту аудиторию, у них есть большое преимущество по сравнению с остальными.
Очень интересно в этой связи упомянуть такой факт, что в рамках описанной технологии BrowserRank Microsoft показала, что если ранжировать сайты, в том числе по BrowserRank, ну как основной критерий использовать, а не по PageRank, то в топе оказываются не коммерческие сайты на уровне там, Adobe и Microsoft, а больше оказываются социальные сети и прочие ресурсы, на которых люди задерживаются дольше и поведение которых, в общем, подтверждает важность ресурса. Да? На Adobe зашли, чтобы скачать Acrobat Reader, на Microsoft зашли, чтобы скачать заплаток, а на Facebook зашли, чтобы провести там полдня рабочего.
Согласен, да. Согласен. Время просмотра как бы страниц в данном случае играет большую роль. Вот. Ну что, теперь можно рассмотреть особенности, да, основные?
Ну, наверное, да, стоит поговорить о том, как работают эти технологии, вот, и возможно ли на них влияние, и нужно ли это влияние. Это, наверное, очень злободневно сейчас, потому что существует много попыток каким-то образом манипулировать поведенческими факторами. Вот, это действительно важный вопрос, потому что, по сути, поведенческий фактор — это, наверное, сейчас один из немногих подходов, который обеспечивает более или менее непредвзятое ранжирование. Потому что ссылочные факторы давно заспамлены, да, текстовые факторы тоже спамят давно и успешно и так далее. То есть поведенчески это сейчас то, на что поиск хотел бы опереться. Поэтому поиску важно, видимо, не дать их заспамить.
Ну да, конечно. Но я хочу сказать, что и без накруток поведенческих факторов, ну без накруток у поведенческого довольно много проблем. Вот, то есть это не является панацеей, естественно, от всего. Ну, во-первых, нужно сказать, что с тем же CTR-ом там, да, есть положительная обратная связь. То есть, да. Грубо говоря, чем больше у вас CTR, тем выше сайт в результатах поиска, тем больше у него CTR и т.д. и т.п. Вот. Соответственно, алгоритмы предотвращения этой положительной обратной связи, они нетривиальны. То есть это как бы одна из проблем, ну, которую нужно вот, учитывать, как бы, да, вот, разговаривая об особенностях поведенческих факторов.
Ну, то есть, наверное, мы можем предположить, что учет поведенческих факторов в ранжировании наверняка должен быть связан с учетом других факторов, то есть это как обычно мономы какие-то, да? Вероятно, так.
Ну, да, тут надо сказать следующее, что... То есть вот мы говорим время просмотра там, да, сайта, количество просмотренных страниц. Но очень просто и легко может быть такое, что пользователь после первого же просмотра нашел ответ на свой вопрос на этом сайте. И получается, что у него время очень маленькое, которое он там провел. Количество просмотренных страниц равно единичке. И как бы что ж, а сайт, тем не менее, и документ релевантный. Вот что же тут делать, как тут быть? Ну, очевидно, что в данном случае нельзя напрямую учитывать факторы, такие как время на странице и количество просмотренных страниц, напрямую учитывать нельзя. Вот, то есть не должно быть прямой зависимости, там, чем больше, тем там, лучше, сайт выше. Вот, соответственно, что поисковые системы в этом случае делают? Они, как правило, используют совокупности факторов. Да, то есть, допустим, ну, ну, к примеру, пользователи не возвращаются на серп обратно, да, при этом там просматривают одну страницу и совсем небольшое время проводят на сайте. Это может говорить о том, что пользователь находит свой ответ сразу на сайте после того, как перешел из серпа. Вот, и это может работать в плюс.
То есть в данном случае получается, что небольшое время сессии и малое количество переходов внутри сайта может говорить наоборот о том, что сайт качественный.
Да, да, да.
Таким
то есть
образом?
Вот правильно, ну тут вопрос в том, чтобы правильно классифицировать такие случаи, ну, определять категории сайтов с тем или иным релевантным пользовательским поведением. То есть вот пользовательское поведение, оно может говорить о релевантности там, сайта запроса, может говорить о том, что документ не релевантен. Uh-huh. Нужно поисковику правильно уметь различать, для каких классов сайтов какие типы пользовательского поведения являются релевантными. Это тоже очень uh-huh. сложная задача, и алгоритмы в этом направлении они тоже нетривиальны. То есть, возвращаясь к началу этого вопроса, и без накруток в поведенческих факторах хватает проблем и направлений, чем заняться. Угу. То есть вот так.
Ну и как следствие, накрутки по определению из того, о чем мы сейчас поговорили, следует очевидно, что накрутки по определению не могут быть простыми. Поскольку сама технология учета поведенческих факторов сложна, то и повлиять на нее, конечно, сложно.
Я скажу, что до недавнего времени это было не так. То есть довольно простые системы работали в плюс. Не сказать, что они там рвали топы там задешево, но как-то поднимали сайт. То есть, возможно, была даже положительная корреляция. Причем поднимали они сайт довольно примитивными методами. В частности, они воздействовали, практически все системы, они воздействовали только на первую группу поведенческих факторов, которые мы обозначили, поведение пользователя в результатах поиска. Uh-huh. То есть вот именно на SERP, CTR. В частности, CTR. Тем не менее, никаких негативных эффектов от этого замечено до недавнего времени не было. Согласись.
Ну, в общем, да. Я, честно говоря, не особенно занимался аналитикой вот именно накрутки поведенческих, поскольку я этим вообще не занимаюсь, то я и аналитикой этого не занимался. Но я слышал о недавних изменениях, о которых ты, очевидно, хочешь рассказать подробно.
Да, наверное, нужно остановиться поподробнее на недавнем апдейте Яндекса, конкретно 21 мая. Насколько я помню, 21 мая какая-то секта обещала конец света, который не произошел. Можно сказать, произошел в отдельно взятом поисковике, для отдельно взятых сайтов. Что же произошло? Соответственно, 21 мая все сайты, практически все сайты, которые накручивали пользовательские факторы, попали под фильтр. На них были наложены санкции со стороны поисковой системы. То есть они все сильно упали по запросам, по которым до этого находились в топе, и выше. Тут надо отметить, что это именно санкции. То есть это не обнуление поведенческих факторов, это не срезание накруток. Это именно санкции. Это видно из анализа SERP-а и, соответственно, с помощью некоторых продвинутых методик тоже можно это увидеть.
Стас, а с твоей точки зрения, поражение было по документным либо по доменным? То есть пострадал сайт целиком, просел по многим запросам?
Нет. Типичный пример – это по определенному запросу определенный документ упал там на 10, 20, 30 позиций. То есть это по запросный фильтр, это по документный фильтр, то есть это и документ, и запрос должны, соответственно, накручиваться. Потому что накрутка происходит запроса, документа по определенному запросу, то есть они связаны, запрос-документ. Соответственно, именно они и поражаются в ранжировании.
С твоей точки зрения, это была какая-то автоматическая санкция? То есть стоит ли ждать таких в дальнейшем и регулярно? Либо это был какой-то, что Google называет manual action, да? То есть вот ручное воздействие какое-то?
Я считаю, что, безусловно, список сайтов, которые накручивали поведенческое, определялся в автоматическом режиме. То есть, естественно, это работали какие-то скрипты. Не аналитики же в самом деле там лазили по логам и смотрели там, да? Конечно же, нет. То есть скрипты определяли какие-то паттерны. Скорее всего, айпишники этих систем, которые собственно, накручивает, добавлялись в блоклист, и пользователи, грубо говоря, куки, которые замечены в том, что они, ну, что их кликстрим пересекается с этим айпишником, они просто не учитывались. Ну, то есть вот по этим пользователям определялось, что данный сайт накручивает. После чего, как бы логично было бы, ну, просто обнулить, да, те накрученные поведенческие факты, ну, ту накрутку, которую там, собственно, накрутили с помощью этих систем. Вот. Тем не менее, Яндекс предпочел провести акцию устрашения, скажем так, да, то есть сильно наказав сайта за накрутку. И, ну, как бы вплоть до того, что страдают сайты там, ну, с несколькими тысячами посетителей в день, да, и достаточно, допустим, нескольких хитов с такой системы для того, чтобы сайт потерял позиции. То есть однозначно Яндекс дал понять, что ему это не нравится, что он с этим будет бороться, вот, и наказал сайта.
Но как ты оцениваешь перспективы? То есть вот из того, что ты говоришь, следует, что сейчас есть такая полуавтоматическая система наказаний. Вот. Как ты считаешь, есть ли в арсенале Яндекса инструменты для эффективного выявления и блокирования такого рода накруток на, ну, в промышленном масштабе?
Я считаю, что да, есть. И связано это, ну, в первую очередь с тем, что, ну, со стороны Яндекса было бы крайне неразумно наказывать сайты, не имея как бы у себя такой технологии, которая бы позволяла просто не учитывать накрученные клики. Почему? Потому что предположить несложно, совсем несложно предположить, что как бы начнется после такого наказания. Естественно, все бросятся накручивать конкурентов. Можно сказать, наконец-то системы эти подзаработают немножко. Ну вот, значит, они бросятся накручивать конкурентов. Что получается у нас? Что за 1000 рублей можно топ-10 там, да, спокойно вынести. Вот. Ну, Яндекс этого не может допустить никоим образом. Соответственно, в дальнейшем он будет просто не учитывать накрутки. Не учитывать накрученные клики.
То есть у Яндекса есть технологическая возможность это делать, но сейчас было необходимо показать, ну, так сказать, обозначить свою позицию принципиальную по этому вопросу, что делать этого не стоит.
Да, принципиальную позицию. Ну, и все мы помним там историю с окошками прокрутки, когда тоже сайты были наказаны. Ну, в общем, что-то это напоминает.
Ну, и ведь тогда это свою роль сыграло. То есть, в общем-то,
конечно,
злоупотреблять этим в таких масштабах точно перестали.
Я думаю, и сейчас это свою роль сыграет.
Ну, замечательно.
Уже сыграло.
На самом деле в этом есть, безусловно, позитив, потому что в арсенале оптимизаторов, веб-аналитика, веб-мастера существует много совершенно белых, замечательных методов улучшения поведенческих факторов, но о них мы поговорим позже.
Да.
Вот. Поэтому здорово, если Яндекс продолжает переориентировать оптимизаторов на отказ от, вообще говоря, там, парадигмы ссылочного спама в пользу каких-то более белых методов. Это на самом деле всем лучше. Вот. И, в общем,
индустрии в целом
да,
тоже.
Да, конечно. Конечно. Чем меньше чернухи всякой, тем, в общем, приятнее работать.
Да. Ну и как бы тут я бы добавил, что тем более не должны работать такие простые и как бы в лоб методы, которые применялись системами там, да, накрутки PF. Вообще, как бы я системы эти разделил бы на два типа. То есть вот, система первого типа — это те, которые используют пользователей без их ведома, ну, грубо говоря, ботнет. Да? То есть ставит специальный какой-то софт завирусованному пользователю, и он там параллельно там, с этим пользователем ходит, что-то делает. Вот. И второй вид систем — это когда используются реальные пользователи, и реализуется некая система заданий, с помощью которой раздаются задания пользователям, типа «зайдите, пожалуйста, в Яндекс по такому-то запросу, нажмите такой-то результат, там, значит, сделайте то-то, 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 вот, потом введите там цифру с картинки и, собственно, получите свои 50 центов или там 10 центов».
За какое-то действие?
За, да, не одно, замечу, действие, а целый ряд действий. То есть поисковую сессию, там, да, допустим, за поисковую сессию, которая связана там с определенным сайтом. Вот, это, соответственно, система заданий — это накрутка второго типа. Вот. Ну и как бы надо сказать, что обе эти системы, они, ну, кроме того, что они все-таки черные, ну, вот абсолютно черные, то есть ну, про первый, про ботнет вообще говорить не надо, да, это уголовная ответственность.
Наказуемое дело.
Да, уголовно наказуемое дело.
На Кибарифе ведь, по-моему, даже доклад сняли, да, вот по этому поводу.
Да, да, да. Ну и как бы система второго типа, она тоже, в общем, определяется поисковиками довольно просто. В принципе, мы можем это продемонстрировать, если хочешь.
Конечно, конечно.
Ну, давайте продемонстрируем. Так, ну, возьмем известный сайт.
Alexa.
Alexa, да. И введем сюда еще один известный сайт. Megaseo.ru. Это, как вы знаете, это известные накрутчики поведенческих факторов. Так, что мы тут видим? Давайте зайдем посмотреть детали и зайдем в кликстрим. И что же мы тут увидим? Вот, смотрите, что это за сайт clickfeed.ru, что это за vml.ru. Интересно. Если мы зайдем на эти сайты, то увидим, что vml — это система раздачи заданий, а clickfeed не отвечает, закрытая, видимо, система, которая... Давайте зайдем на clickfeed, посмотрим его... А, ну да, да. Ну, можно вот, допустим, так поискать.
Сделав просто поиск в Яндексе по запросу clickfeed и Megaseo, можно обнаружить, что
вот на третьем месте
пользователи упоминают о том, что это на система, самом деле, да, система раздачи заданий, да, и эта система доступна только клиентам Megaseo. Интересно, что это может быть за система, доступная только для клиентов Megaseo под названием ClickFeed?
Ну, давай зайдем еще раз на Алексу и нажмем на ClickFeed и посмотрим, может быть.
Ну, и я обращу внимание, что интересно, upstream sites — это те сайты, которые, просмотр которых предшествовал просмотру megaseo.ru. Вот эти сайты предшествовали. Downstream — это те сайты, на которые пользователь ушел после. Собственно, видим те же самые лица. То есть, по сути, понятно, что аудитория ClickFeed и VMMail очевидно напрямую связана как-то с бизнесом Megaseo. Ну, она где-то там в процессе.
Да, и как бы это видно из свободных источников, то есть источник Alexa, да, пожалуйста.
Это просто...
Что же видно как бы из проприетарных источников Яндекса, это ж, ну...
То есть вот на этот анализ было потрачено ровно там 40 секунд. Сделан на коленке, потребовал 0 рублей, 0 копеек.
Да.
Вот.
Да.
Понятно, что в арсенале поиска существуют более продвинутые методы.
Давай зайдем... гораздо более полная информация, да.
Что ты предлагаешь зайти на ClickFeed?
Я не помню, там есть что-то или нет.
Ну, давай посмотрим.
Какой-то. Ну да, есть какой-то ClickStream. Вот, смотрите, на третьем месте мы видим тут сайт ВКонтакте.ру.
Да.
О чем это может говорить? О том, что данная система рекламируется ВКонтакте среди студентов, ну, среди определенной целевой аудитории. То есть, скорее всего, это не... Ну, то есть молодые как бы люди, которым, в принципе, за радость посидеть, покликать, позарабатывать какую-то копеечку. Вот. Ну и как мы видим...
А вот эти сайты, да, что это за порталы, как ты считаешь?
Ну, это могут быть как сайты, которые накручиваются через эту систему, так и сайты, которые почему-то предпочитает та или иная целевая аудитория. То есть Mail.ru, например, может быть, там реклама где-то была там на Mail.ru или там в письмах там вставили что-то. Ну.
То есть смотри, логика может быть очень простая. Берем несколько предположительно накручиваемых сайтов разных тематик, сопоставляем ClickStream и понимаем, если есть там пересечение, да, это вполне возможно, эти ресурсы обеспечивают как раз накрутку. Логичный путь, в общем-то, да?
Ну да, да. То есть, если вы попереходите по этим сайтам сами, то, я думаю, найдете еще энное количество примеров и накруток, и систем, как первого, так и второго типа.
Угу. Ну что ж, очень интересная информация. Вот, безусловно, есть о чем поговорить и подумать. Мы на этом заканчиваем первую часть нашей программы. Дальше больше, дальше еще интереснее. Дальше поговорим о серьезных вопросах, как поисковые системы могут бороться с накрутками, как это реально работает, будущее поведенческих факторов и так далее. Подробно, наверное, если время хватит, поговорим о кликфроде, о технологии BrowseRank и так далее. В общем, впереди много интересных вопросов. Смотрите, не отключайтесь.